по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии наша новая встреча. И мы в студии. Алена Вальц, Олег Шевкун. Алена, привет тебе и добро пожаловать.
Привет, Олег. Да, мы в новой студии, можно сказать, потому что
сегодня...
В новой
студии.
Команда сегодняшнего эфира – это Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Кракчева. Ну, мы, соответственно, нас ты представил. И мы с вами продолжаем читать Священное Писание. Мы с вами пока еще находимся в Новом Завете, но это недолго, потому что на следующей неделе... Да, мы уже возвращаемся в Ветхий Завет.
На самом деле, даже в наших коротких передачах мы уже к Ветхому Завету вернулись на этой неделе. Я напомню, что у нас есть наши получасовки. Вы можете их смотреть, и, простите, нет, вы можете их слушать на нашем сайте, в наших группах в соцсетях, группа по страницам Библии. Вот. И вот в этих получасовках мы с вами уже читаем книгу «Экклезиаст», и потом будем читать песни, то есть мы так по полной программе уже вернулись к Ветхому Завету. Ну, а здесь, в наших больших программах, в нашем итоговом эфире, мы все-таки хотим подвести итог послания или письма к Филиппийской церкви. Вот, я напомню такую маленькую деталь, что апостол Павел пишет это письмо из тюрьмы, из заключения, и... попав в Филиппы, прежде всего, да, сначала он, конечно, помните, они пришли на молитвенные встречи, потому что синагоги там не было, но собиралась небольшая группа, в основном женщин, для молитвы. Там они познакомились с Лидией, да, вот она пригласила Павла и его спутников к себе в гости, и, соответственно, но дальше была такая ситуация, что они попали в заключение. Так вот, в заключении, в тюрьме, они были в Филиппах, и, собственно, из заключения, из тюрьмы, через много уже лет, конечно, после этого, Павел пишет это послание филиппийцам. И вот в первом заключении они славили Бога, и мы пару недель назад с вами читали в Деяниях апостолов 16 глава о том, как ночью они прославляли Господа, они пели песнь хвалы. И я тогда сказал о том, что я вряд ли так бы поступал. Нет, я точно так бы не поступал. Единственное, если бы Господь во мне такое сделал, тогда, конечно, да. Но никак иначе я этого представить себе не могу. Так вот, тогда они радовались и прославляли Бога. Сейчас, находясь тоже в тюрьме, в заключении, причем в такой ситуации, когда вообще непонятно, что дальше будет, чем это заключение кончится, оно может кончиться тем, что его освободят, но не факт. Вот, он-то не знает, что дальше будет. И в этой ситуации он пишет послание, и в послании одна из главных тем – это тема радости. Вот в тюрьме, в заключении. Я понимаю, что мы с вами еще должны вернуться к третьей главе, но я не могу сопротивляться здесь, я не могу устоять, не могу удержаться, чтобы не прочитать сейчас в этом контексте из четвертой главы послания к филиппийцам. Нет, давайте я даже сам не буду читать, я ленивый. Алену попрошу прочитать. Вот, из какого-нибудь из современных русских переводов. Послание филиппийцам, 4 глава, с 4, давайте, по 7 стих. И это стихи, которые написаны из тюрьмы, из заключения. И Павлу там, понимаете, шведский стол на завтрак никто не устраивал. Вот. Значит, развлекух веселых там не было. Простите, даже, не знаю, телефона с соцсетями у него не было. У него в принципе не было. И он по этому поводу, в общем, не переживал. Да. Но если говорить о жизненных обстоятельствах, просто о том, что вот есть вокруг... Это были совершенно не те обстоятельства, которые предрасполагают к радости. Но радость – это одна из основных тем послания. Так вот, давай мы сначала прочитаем, а потом попробуем вместе разобраться, что это за радость, потому что вот такая беседа, такой разговор чрезвычайно важен сегодня. Сегодня многие из нас находятся в ситуации, в обстоятельствах, когда, вообще-то говоря, не до радости. Но мы читаем то, что читаем. Как Павел мог такое написать? И о какой радости вообще, в принципе, идет речь? Прочитай, пожалуйста, Алён.
Хорошо, мы прочитаем в новом русском переводе с 4 по 7 стихи. «Всегда радуйтесь в Господе, и я еще раз говорю, радуйтесь». Пусть ваша кротость будет известна всем людям. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но во всем через молитву и прошение с благодарностью открывайте ваши просьбы Богу. Тогда мир Божий, превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца и умы в единении со Христом Иисусом.
Вот такая вот история. Павел говорит о радости и о том, чтобы ни о чем не заботиться, находясь в тюрьме. Давай вернемся немножко назад и прочитай, пожалуйста, с 4 по 6 стихи 1 главы. Это 1 глава с 4 по 6 стихи, потому что здесь появляется радость, да, в конце, но на самом деле радость была и раньше, и говорилось об этом раньше. Прочитай, пожалуйста.
Так, с 4 по 6, да?
Да.
1, с 4 по 6. «Всегда в каждой моей молитве за всех вас». Давай с 3 тогда.
Давай.
«Я всегда благодарю моего Бога, вспоминая о вас. Всегда в каждой моей молитве за всех вас. Я молюсь с радостью, потому что вы с первого дня и до ныне участвуете со мной в служении и возвещении радостной вести. Я уверен, что тот, кто начал в вас это доброе дело, доведет его до конца ко дню возвращения Иисуса Христа».
Обратите, пожалуйста, внимание здесь в этом переводе. Я собирался об этом сказать, но в стандартном синодальном русском переводе «благовестие», да, то есть это Евангелие. И тут теряется этот повтор, а повтор очень важен. «Я всегда радуюсь», мы видим в начале, но дальше в возвещении «радостные вести». То есть это не по поводу того, что вокруг меня происходит, это по поводу той вести, которую я несу, того служения, которое я исполняю. Вот что, собственно, одна из главных, если и не вовсе главная, причина моей радости. Давай посмотрим несколько дальше. Здесь же, в 1 главе, с 18 по 20 стихи. И тут тоже тема радости, она роскошно здесь у нас проходит.
«Ну что же, ложные или искренние побуждения ими руководят. Главное, что они говорят о Христе, и я рад этому. И я не перестану радоваться, зная, что благодаря вашим молитвам и с помощью Духа Иисуса Христа все это в конце концов обратится мне во спасение. Я со всей силой...»
Да, извини. Извини, я зря перебил.
20.
Давай дальше.
«Я со всей силой желаю и надеюсь, что мне не придется стыдиться за себя, но как всегда, так и теперь я буду тверд и смел, чтобы Христос прославился в моем теле, будь то через мою жизнь или смерть».
Вау! Опять радость! Опять радость в благовестии! И более того, радость независимо от обстоятельств. Он только что сказал, что некоторые люди проповедуют Евангелие для того, чтобы с ним посоревноваться, с Павлом, или для того, чтобы ему, Павлу, может быть, даже сделать хуже. Прямо вот так, ни больше, ни меньше. А он все равно радуется. И дальше он выходит еще на одну мысль. Он не знает, что будет дальше. Будет жизнь или будет смерть в физическом смысле. Что с ним произойдет дальше, он не знает. Но он все равно будет радоваться. И потом он будет объяснять, почему. Что на самом деле и жизнь, и смерть, даже смерть лучше, да, но жить полезнее для вас. Жизнь, смерть лучше, потому что она во Христе, а оставаться здесь полезнее для вас. И он радуется, независимо от обстоятельств. Здесь же, в этой же первой главе, он думает о том, что с ним произойдет, и он приходит к интереснейшему выводу. И вот когда он делает этот вывод, опять появляется мысль о радости. Прочитай, пожалуйста, 25-26 стихи.
Я убежден в этом и знаю, что буду жить и продолжать мое служение, чтобы возрастала ваша радость, чтобы вы продвинулись в вере, и чтобы, когда я вновь буду с вами, у вас было еще больше поводов хвалиться тем, что Иисус Христос сделал через меня».
Вот, чтобы возрастала ваша радость. Он сам радуется, но при этом он также хочет, чтобы возрастала их радость. Он хочет этой радостью делиться. Она не только для него, она и для других людей. Она и для адресатов этого послания, для христиан Филиппах. А значит, она и для нас с вами, потому что мы тоже читатели этого послания. Она, значит, она и для наших слушателей. Вот эта радость, которую мы можем иметь. И дальше эта замечательная тема радости продолжается во второй главе. Я попрошу прочитать с 1 по 3 стихи, даже с 1 по 4. Мы это уже читали, но перечитаем еще раз. 2 глава с 1 по 4. Но обратите, пожалуйста, внимание на общий тон этого послания. Как говорил один пастор еще в советские времена. Ну, я понимаю, что некоторые из вас даже не знают, что это такое, что он здесь упоминает, но кто постарше, помнит. Короче, он говорил так, говорит, послание к филиппийцам – это вам не жалобная книга. Если помните, для тех, кто постарше, да, в советских учреждениях питания была такая книжка, ну, не только питание, в принципе, в учреждениях, да, и там даже вот дайте жалобную книгу, там, куда писали вот про то, что здесь плохо, что здесь не работает, что здесь и так далее. Короче, вот хочется пожаловаться, вот туда писали. И аналогия, которую использовал этот пастор в своей проповеди, он говорит, послание к филиппийцам – это вам не жалобная книга, в которую Павел записывает свои жалобы перед Богом. Он находится в тюрьме, но пишет-то он о радости. И эта радость не зависит от обстоятельств. Прочитай, пожалуйста, с 1 по 4 стихи.
«Если союз со Христом дает вам ободрение, если Его любовь утешает вас, если вы находитесь в общении с Духом и имеете милосердие и чувство сострадания, то дополните еще мою радость. Будьте едины в ваших мыслях, имейте одну и ту же любовь, проявляйте единодушие, будьте единомышленниками. Не делайте ничего из эгоистичных или же из тщеславных побуждений. Будьте скромны и считайте других выше себя. Руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других».
И вот обратите, пожалуйста, внимание здесь, в этом контексте, на фразу «дополните еще мою радость». То есть я и так радуюсь. Я радуюсь во Христе. Я радуюсь тому, что Евангелие проповедуется. Я радуюсь тому, что люди спасаются. Но я хочу также знать о том, что происходит с вами. Дополните еще мою радость. Дайте мне еще радоваться вместе с вами, слыша о том, как вы живете, слыша о том, что с вами происходит. Это поразительно. То есть он не говорит, почему это не жалобная книга, да? Он не говорит, ребята, мне так плохо. Утешьте меня, пожалуйста, скажите мне что-нибудь хорошее, потому что я здесь в тюрьме и не знаю, что со мной будет происходить. Нет, он говорит, дополните еще мою радость. Мне радостно, но мне еще более радостно будет, когда я буду слышать о вас, когда я буду слышать о вашей жизни, о вашем хождении с Господом. И это хождение с Господом будет в единодушии. Невероятно радостное это письмо. В этой же главе, 18-19 стихи.
«Радуйтесь и веселитесь и вы со мной. Господь Иисус дает мне надежду на то, что я скоро смогу послать к вам Тимофея, чтобы мне ободрить вестями о вас». Чтобы мне ободриться вестями о вас.
«Радуйтесь и веселитесь». Значит, сначала было «дополните и вы мою радость». Теперь «я радуюсь». Но вы радуетесь и веселитесь со мной. Да, разделите со мной заключенным вот эту радость. Я много раз уже рассказывал историю, которая в свое время произвела переворот в моем христианском мировоззрении. Кстати, потом были похожие ситуации. Но я обычно про них не рассказываю, потому что мне уже было с чем сравнивать. Да, я уже такое видел. Но я просто помню себя в первый раз, когда я на это попал. И это, конечно, было нечто. Значит, расскажу для тех, кто, может быть, недавно присоединился. Был еще совсем молодым христианином. Вот, да и, в принципе, молодым человеком, что там было, 5-й курс университета, вот, и мы с одним, короче говоря, серьезно заболела наша сестра в Господе, тоже молодая девчушка, мы были на 5-м, я был на 5-м, она была, по-моему, на 4-м курсе, вот, причем это было настолько серьезно, что, ну, как нам тогда казалось, понимаешь, мы же, когда все молодые, мы, это, бессмертные, ну, или не в смысле бессмертные, да, бессмертные мы и так, душа бессмертная, тело новое будет, вот, а мы воспринимаем себя физически бессмертными, ну, какая там может быть болезнь, ну, насморк, там, ну, кашель, да, ну, полежал там 3 дня, да и даже не полежал, побегал 3 дня, вот, выздоровел. А тут девчонка тоже из христианской группы попала в больницу, и она не ходит. Ну, то есть, вот у нее отнялись ноги. Понимаете, спортсменка, молодая, сильная, все. И бац, вот такая ситуация. И мы к ней приехали в больницу, причем там ноги и руки тоже ослабели. Вот. Мы к ней приехали в больницу, она в коляске. И мы ходили к ней с моим другом, тоже христианином. И одна из моих мыслей и моя молитва главная Господу была: Господи, я представления не имею, как я ее буду утешать. То есть, вот сейчас вот эта девчонка, которую я еще помню, как она бегала, смеялась и так далее, а я сейчас приду, и она сидит в этой самой инвалидной коляске в больнице. А в те времена больницы были куда более грустными, чем даже сейчас. Больница – это, в принципе, не веселое место. Да, но тогда было еще грустнее. Вот, и я сейчас ее должен утешать. И я даже этому моему другу говорю, а он был старше меня, ну, и миссионер. Я говорю: слушай, как утешать-то? Я вообще не знаю. Он говорит: я тоже не знаю, я только уповаю на то, что Господь утешит. Короче, мы пришли туда, в больницу. Вот утешали не мы ее, а она нас. То есть, значит, простите, не сочтите это за сексизм, да, но тогда, собственно, Господь меня конкретно это вот так вот, знаете, в бок толкнул и говорит: так, все, хватит. Вот эта девчушка, она тоже смеется, она тоже радуется, она читает Божие Слово, она рассказывает о своих духовных поисках, о том, что Господь ей в этой больнице открывает. Вот. Из нее, от нее исходит такой мир, такой покой, и мы сегодня в 4 главе к этому подойдем сейчас, который просто превосходит всякое разумение, да, который не представишь себе. И это мы выходим из больницы и такие думаем: значит, слушай, мы пришли утешать. А Господь через нее утешил нас. Почему? Потому что Господь сначала утешил ее или утешал ее, а потом нас, маловеров, уже через нее, таких духовных, в кавычках, гигантов, которые пришли показать свой этот гигантизм. Вот. Ничего из этого не получилось. У Бога чувство юмора невероятное. Потом, я говорю, такое тоже было, да, когда ты приходишь к бабушке пожилой уже. Но опять-таки, ты от бабушки пожилой, которая много лет во Христе, как ты вот этого ожидаешь? От девчушки, которая тебя младше. И, ну, вот ты такой думал, ну, сейчас будет все грустно. Ты этого не ожидаешь. Конечно, было потом и по-другому, да, когда встречался с людьми, у которых, ну, в общем, не так все плохо, но они раскисают. И осуждать их за это нельзя, потому что я тоже раскисал в разное время своей жизни. Но вот есть вот эта радость, есть этот мир, который превосходит всякое разумение.
Но мне кажется, что вообще история вот эта с радостью, это просто какой-то высший пилотаж, потому что все равно, знаешь, вот апостол Павел проходил трудности, мы проходим трудности, но одно дело, как бы все преодолевшее устоять, да, устоять, даже не победить, а устоять, а другое дело вообще вот радоваться в стесненных обстоятельствах. Мне кажется, далеко не каждый это может.
Абсолютно. Недалеко каждый это может. Я бы даже сказал, наверное, что никто этого не может, кроме Бога. И никто не может, кроме Духа Божьего, живущего в нас. Но поскольку Дух Божий живет в нас, вот по этой и только по этой причине нам все это сегодня открыто. А так, без Духа Божьего, ну, это нереально. Я бы сказал это слово совсем. Да, да, соглашусь. Смотри.
И вот. В конце концов, эта радость, она в Господе, да? Или в конце концов, или в начале-начало. Именно не просто радость какая-то, а именно в Господе.
И в начале-начало, и в начале-начало, и в конце концов. То есть тут закольцованная такая история. Потому что, понимаешь, когда ты просто смотришь на мир, причем и на мир того первого века, да, когда это все написано, и на мир современный, да? Вот причин для радости... Вот такой, да, просто вот полноценной радости. Их нет, их немного, или, по крайней мере, их немного. И когда думаешь о своей жизни... Нет, я, конечно, понимаю, что мы можем сказать. Семья, дети, там, друзья, вера и так далее. Но при этом мы же отлично понимаем, что среди наших слушателей есть люди... которые под бомбами, которые под ракетами, которые потеряли все или почти все, которые потеряли близких людей. Есть люди, которые уехали из своих стран. Кто-то добровольно, кто-то недобровольно. Есть люди, которые находятся в трудных семейных ситуациях. И вот когда тебя не понимают, причем тебя не понимает ближайший человек, да, и ты можешь такой подумать, а как мне, ну где мне, собственно, найти основание для радости? А вот же оно, во Христе. И кто-то может сказать, а как? Но во Христе это и ощущается. Апостол Павел как раз показывает, как это работает. Поэтому письмо к филиппийцам важно как раз как документ, показывающий на эту радость. Вот и Эпафродит, который действительно серьезно болел. А давайте прочитаем. С 27 по 30 стихи. Тот самый Эпафродит, который был, очевидно, пастором или одним из служителей в этой самой церкви в Филиппах, которого они прислали к Павлу, но филиппийцы прислали к Павлу, но он серьезно заболел, а потом было его выздоровление, чудесное выздоровление. И тут и боль, и скорбь, и радость. Прочитай, пожалуйста, с 27 по 30 стихи.
Да, он серьезно болел и был почти при смерти, но Бог его помиловал, и не только его, но и меня, чтобы не добавлять печали к моей печали. Поэтому я с еще большим желанием посылаю его к вам, чтобы вы, увидев его, обрадовались, а у меня стало бы меньше печали. Примите его с радостью в Господе и уважайте таких людей, как он. Ведь он, рискуя своей жизнью, работал для Христа и оказывал мне помощь, которую вы не могли мне оказать.
Вот, тут действительно была печаль. И Павел вообще не знал, что произойдет. Он в нескольких здесь, скажем так, по нескольким основаниям он не знает, что произойдет. Он не знает, что произойдет с ним. Это вот тюремное заключение, да, чем оно закончится. Он не знает, что произойдет, не знал, что произойдет с Эпафродитом. Но по поводу второй ситуации ответ был. Господь дал исцеление, и Павел Эпафродита посылает, направляет обратно в церковь. В Филиппы, да, собственно, он это письмо филиппийцам и отвезет. А дальше есть надежда на то, что Господь будет работать и с ним, что Господь выведет и его из этой ситуации. Но даже если не выведет, да, он все равно имеет радость. Даже если будет смертная казнь, он все равно понимает, что после смерти окажется за Христом. И вот это для него главное. И очень четкое, очень сильное такое утверждение в первом стихе третьей главы. Тоже прочитай, пожалуйста.
«Наконец, братья, радуйтесь в Господе. Мне нетрудно писать об этом еще и еще раз, потому что для вас это будет надежней».
Вот. Мне, кстати, нравится здесь. Нетрудно писать об этом еще и еще раз. То есть он уже понимает, что повторяется. О чем? Радуйтесь в Господе. И стилисты, знаете, такие любители стиля, которые во всем видят отступление от языковой нормы или от стилистической нормы, скажут: «Павел, это повтор, это масло масляное, это плеоназм, это все что угодно». И Павел это понимает. Он говорит: «Слушайте, ну мне нетрудно об этом писать. И для вас полезно. Радуйтесь». Теперь вопрос о том, почему. А потому что как-то жизненные ситуации, тяжелые ситуации, они ведь повторяются. Ведь жизнь, она же не говорит: «Слушай, знаешь, в твоей жизни вот испытание уже было, и если будет еще, так это будет плеоназм, или это будет излишний повтор, это будет нагромождение эпитетов. Да, вот не надо больше испытаний». Нет, испытания есть. И они приходят снова и снова. И Павел напоминает о радости и напоминает о ней снова и снова. И вот так мы устроены. Нам важно напоминать друг другу вот такие вещи. Это как муж и жена, которые говорят снова и снова друг другу о любви. Они могут, 5, 10, 20, 30, 50 лет быть вместе, быть мужем и женой, но все равно им важно проговаривать и слышать вот эти слова: «Я тебя люблю». А не как вот в том анекдоте, значит: «Я тебя люблю, если что-то изменится, то я дам тебе знать». Вот. Оно так не работает. И поэтому Павел снова и снова повторяет эти слова о радости. Первый стих 4 главы, пожалуйста.
Секундочку. Угу. «Итак, любимые и желанные братья, вы моя радость и мой венец. Стойте твердо в Господе, любимые».
Вот, любимые братья, вы моя радость, причем, очевидно, и сестры тоже. Потому что дальше в следующем стихе про двух сестер, у которых разногласия между собой. Поэтому если в современных переводах пишут «братья и сестры», по этому поводу как-то вот переживать особенно не надо. Да, это действительно были братья и сестры. «Вы моя радость. Я, находясь здесь в тюрьме, обретаю радость, потому что есть вы». И да, конечно, это связано и с тем, что они ему помогали материально. Потому что, находясь в тюрьме, человек должен был себя содержать. Это не про то, что римское государство его содержало. И дальше в этой главе, в 4 главе, собственно, об этом будет. Будет о материальном вспоможении. Но главное, я радуюсь, потому что вы рядом со мной. А для него очень вот это важно. В самом, пожалуй, тяжелом письме, второе послание Тимофею, мы до этого дойдем с вами, оно будет самое мрачное послание апостола Павла, вот из тюремных посланий, это уже позднее заключение его. Там один из факторов будет таков, что... Почему ему, собственно, тяжело? «Все меня оставили», говорит апостол Павел. «То есть все от меня отвернулись». Вот не пренебрегайте вот этим моментом. Не забывайте о том, что, во-первых, вы для кого-то радость. То есть вы этому человеку важны. И он для вас радость. Он для вас важен. Я давно не получал таких комментариев, но в первой части, когда, собственно, мы выходили, наша программа «По страницам Библии» выходила каждый день, нам писали комментарии, что «я просто радуюсь», пишут нам слушатели, «когда вы в эфире, когда мы с вами можем читать Священное Писание. Для меня это радость встать вместе», и там был даже комментарий, радость, а тогда эфиры были в 9 утра, в 10 утра, это мы сейчас обленились, там попозже стали, вот, а тогда прямо вот почти с утра. Да, и встать, попить чай или кофе, и вместе с вами, со знакомыми людьми, а во Христе, с братьями и сестрами во Христе открыть Божие Слово. Это для меня радость. И читая эти комментарии, мы понимали, что вот мы радость для тех людей, данная Богом. Не потому, что мы такие хорошие, не потому, что мы такие крутые, а потому что Господь так это устраивает. А теперь, Алена, самый сложный и самый классный стих всего этого послания. Это стих, который я даже не смогу прокомментировать. Иногда говорят, что самый сложный стих или так, самый сложный фрагмент – это вот кеносис, да, это вторая глава. От чего опустошил себя Христос? Ну, помните, мы с вами беседовали в прошлый раз. Да, это богословски сложно, но это, по крайней мере, можно комментировать. А вот седьмой стих комментировать-то, конечно, можно, но получится ли? Прочитай его, пожалуйста, седьмой стих 4 главы.
Тогда мир Божий, превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца и умы в единении со Христом Иисусом.
Понимаешь, почему я говорю о том, что этот стих невозможно комментировать или очень сложно комментировать? Мир Божий, который превосходит всякое или превыше всякого понимания.
Ну, потому что этот мир, ты имеешь в виду, не поддается нашему осмыслению, да, нашему пониманию. Потому что то, как мы понимаем мир, и то, что мы себе представляем, когда Бог дает нам какой-то мир, это совсем не то, что Бог на самом деле может нам дать.
Да, и когда Он дает, когда мы понимаем Божий мир, и мы сами, да и окружающие люди тоже порой говорим, или окружающие говорят, да откуда это у тебя? То есть ситуация к этому не располагает, обстоятельства к этому не располагают. Кто-то уже давно бы в этой ситуации всякую надежду потерял. А ты – это не просто надежда, это, как объяснить? Никак не объяснить, но я попробую хотя бы привести аналогию. Когда ты попадаешь в присутствии христианина, человека, который реально знает Господа, любит Господа, и от него исходит вот этот мир. Не потому, что он не понимает, что творится вокруг. Он это понимает. Порой даже понимает лучше тебя. Или уж точно лучше многих из тех, кто бегает, суетится и беспокоится. Он все понимает. Это не вопрос. Мир исходит потому, что для этого человека, скажем так, что в этом человеке живет Святой Дух. И у этого человека другие измерительные инструменты. Он по-другому все это воспринимает. Вот поэтому от него исходит вот этот настоящий, глубокий, подлинный Божий мир. Вот. Да, да, он, конечно, превосходит всякое разумение. Он, конечно, превосходит всякое понимание. А вот, наверное, как-то так.
Я предлагаю почитать комментарии.
Ой, я что-то даже забыл про комментарии. А давай. Спасибо. Хоть один из нас помнит. Ты радость, понимаешь? Вот ты вот, да. Для наших слушателей, которые прокомментировали, тем более. Давай.
Смотри, вот Наталья Ражева, наша постоянная слушательница, она, во-первых, спрашивает, почему заболела девушка, про которую ты рассказывал? А у меня, соответственно, вопрос еще, произошло ли исцеление?
Нет, исцеление произошло частично. Потом мы потеряли с ней связь, она уехала в Великобританию. Вот, и это были еще начало 90-х годов. Вот. Почему заболела, там было, ну, я не могу сейчас рассказывать вопросы, связанные с другими людьми, но могу просто сказать, что там были занятия спортом, и, может быть, немножко необдуманные, как можно предположить. И как это? Неврология? Неврология? Как это правильно называется?
Неврология. Но не травма.
Да, нет, не травма. Нет, не травма. Но для нас-то это было другое. Это было про то, что можно утешать И можно радоваться. Понятно, что мы потом все читали, и Честертона читали, и Льюиса читали, и уж апостола Павла тем более читали. Но одно дело читать об этой радости, а другое дело видеть ее в жизни. Вот. Но нет, насколько я знаю, полного исцеления там не было.
Понятно. И Наталья также спрашивает, как мы своей смертью можем прославить Христа?
Давайте прямо очень аккуратно буду отвечать на этот вопрос. Знаете, есть... Ой, Алена, а ты переезжала когда-нибудь в новый дом или в новую квартиру?
Переезжала. Но в готовый новый дом или что?
Не, неважно. Когда переносят твои... Когда кто-то носит или сами носите коробки с вещами. Там, не знаю,
переезжала,
посуда.
Переезжала, не раз.
Вот. И когда... особенно, если ты понимаешь, что носить будет кто-то другой, ты пишешь на коробках что-нибудь типа хрупко или fragile. Вот. То есть для того, чтобы... Люди переносили это очень аккуратно. А ответ на вопрос Натальи – это как раз та коробка, на которой огромными буквами написано «хрупко». Как мы можем прославить Господа своей смертью? Прежде всего, давайте вот начнем вот с чего. Мы прославляем Господа не своей смертью, то есть не тем, что мы сами вот так выбрали, сами такое решили. А тем, что мы исполняем Божью волю в жизни, и в какой-то момент Господь решает призвать нас к себе. Это как Павел здесь говорит в первой главе, да? Он говорит, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. И не знаю, что лучше, да? Хотел бы соединиться со Христом, но оставаться здесь нужно для вас. И Господь дал Павлу сначала прославлять Господа своей жизнью, но через это прославить Господа своей смертью. Вот в какой-то момент. Поэтому ответ, как можно прославить Господа своей смертью, жить для Христа и делать для Христа то, что Он хочет, и тогда, когда Он это хочет. И дальше Господь нас поведет. Потому что на протяжении христианской истории и нехристианской истории бывали времена, когда начинался такой культ смерти. Там «пойдите и умрите за Господа». Это вот вспоминается, знаете что, ситуация вокруг воскрешения Лазаря. Когда Иисус собирается воскресить Лазаря, и он должен для этого идти в Иудею, да, потому что, собственно говоря, нужно было в Вифанию прийти, она рядом с Иерусалимом, нужно идти в Иудею. Иудеи собирались Иисуса убить, и ученики об этом знают. И они решили, что умер Лазарь, вот, и, собственно говоря, Иисус понимает, что... Да, Иисус говорит им об этом, но Павел... Но Иисус говорит, я иду воскресить его. Они это не услышали, не поняли. Ну, я понимаю, думаю, что... Понимаю, почему они это не услышали. Это сложно было понять. И вот там такая хорошая фраза. Пойдем и умрем с ним. То есть сейчас пойдем, прославим Бога, все умрем. А нет... Смысл был не в том, чтобы они пошли и умерли, а в том, чтобы они засвидетельствовали воскресение. Воскрешение в данном случае. А потом будут свидетельствовать и воскресение. Поэтому, когда начинаются вот эти вот разговоры, вот эти вот истории про то, что давайте идите, умирайте за Господа. Когда кто-то где-то, как-то, в любом варианте вам такое говорит, задайтесь вопросом, а не жестокая ли это манипуляция? Потому что Христос хочет, чтобы мы жили для Него, служили ради Него, действовали ради Него. Павел до последнего говорит, вот я собираюсь к вам прийти, я собираюсь сделать то-то, то-то. Но я готов также и к смерти, если это будет. Он не звал смерть, подобно лирическому герою сонета Шекспира, 90-й сонет, если я не ошибаюсь, или 66-й. Вот зову я смерть, мне видеть не втерпешь. Сейчас не помню точно, который из них. По-моему, 90-й. Но могу ошибаться. Нет. он живет для Господа. И вот когда мы живем для Господа, когда мы прожили всю жизнь для Господа, тогда наша смерть будет прославлением Господа. Не иначе. За этот год, буквально за этот год, в вечность перешли уже несколько очень известных в христианском мире людей, очень известных служителей, которые посвятили всю свою жизнь служению Христа, Христу. Вот тогда они своей смертью прославили Христа. Но если это перевернуть, то получается культ смерти, который с христианством ничего общего не имеет. А я думаю, кстати, что буквально в следующей книге, в книге «Экклезиаст», мы об этом обязательно будем говорить, потому что там как раз звучит мысль о том, что все тщета или все суета, и как выходит из этого автор. Вот, так что мы к этому еще вернемся.
Хорошо. Слушай, давай прочитай еще один комментарий. Свет Конец пишет. Единомыслие – это когда все думают так, как думает пастор, а пастор не любит инакомыслие.
Слушайте, ну, Свет Конец, а я не буду на это отвечать, потому что я на это уже отвечал. Просто скажу,
повторяется,
что...
Свет Конец.
Да, повторяется. Ну, опять это можно сказать, что ну вот он повторяется, потому что мы постоянно это говорим. Нет, единомыслие – это не то, что думает пастор. Единомыслие – это мыслить в едином направлении. В этом едином направлении могут быть свои особенности, естественно. Вот. А ну, а все, что дальше, опять... Слушайте, а чего? Давайте нет. А давайте-ка мы с вами почитаем Библию по этому поводу. Тем более, прямо вот в этом же послании, сейчас я найду этот момент, он очень хороший, как раз свету к концу, свету канут, концу, короче.
Слушателю даже непонятно,
свет, да? Да. Слушателю свет конец, отвечает апостол Павел. Я не буду, потому что Павел отвечает. Третья глава. Давай прочитаем 15-16 стихи. Вернул нас свет конец к третьей главе. Спасибо большое. Третья глава, 15-16 стихи.
Нам всем, духовно зрелым людям, следовало бы так смотреть на вещи. Если же вы о чем-то мыслите иначе, то и это Бог вам откроет. Но давайте будем жить согласно тому, чего мы уже достигли.
Вот. Нам всем следует об этом думать вот так. Это по поводу ничтожества всего, что вне во Христе. Да, и главное, и того, что главное Христос, что на первом месте Христос. И то, что здесь мы читаем в 13-14 стихах. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели». К почести вечного звания Божия во Христе Иисусе. Вот это как раз то, к чему и следует стремиться. Это как раз то, к чему и надо идти. Вот, собственно, о чем мы тут у нас идет речь. И также, соответственно, следует стремиться и всем. Но если кто-то думает об этом иначе, Господь со временем откроет. Вот. Да, и я думаю, вам свет конец, Господь это откроет. А, кстати, свет конец ведь с нами, ну, я не знаю, вот даже не 5 лет, а больше уже в наших этих самых беседах по страницам Библии. Я помню, еще в начале пандемии был свет конец. Вроде даже и до пандемии вы были. Так что спасибо большое. Вот.
А за постоянство, да?
Да, это постоянство. Это постоянство. Вот. И с 17 по 19 стихи в 3 главе тоже. Прочитай, пожалуйста, к этому же.
Так, с 17 по 19. «Подражайте мне, братья, и возьмите за образец тех, кто уже следует примеру, который вы имеете в нас. Потому что многие, о которых я вам говорил раньше, и сейчас говорю со слезами на глазах, живут как враги креста Христова».
Вот, значит, вопрос вот в чем. Единство. Но главное единство – это когда мы живем ради Христа. Это когда мы служим Христу. Потому что, опять, если мы все служим Христу, и между нами есть какие-то различия, ну что же, так значит тому и быть. Но если кто-то поступает как враг Христу, вот тогда это действительно печально. Это очень печально. Вот. Давай прочитаем дальше тогда 20 и 21 стихи.
«Наша же Родина на небесах, и оттуда мы ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Ему дана сила покорить себе все, и действием этой силы он изменит наши уничиженные тела так, что они будут подобны его прославленному телу».
Вот. Мы живем здесь, на земле, но наше жительство, или в том переводе, который ты сейчас прочитала, «наша Родина на небесах, и Христос нас туда приведет». То есть, учась подлинному единомыслию в многообразии, конечно, но единомыслию на земле, мы готовимся встретиться со Христом в небесах. Мы готовимся прийти на свою Родину. Кстати говоря, наш образ мыслей будет отличаться от того, что было бы просто у земного человека. Да? Потому что кем бы мы ни были, в какой бы стране мы ни росли, в какой бы стране мы ни жили, наша Родина на небесах. Именно поэтому христианин не привязывается к своей стране. У него, конечно, есть связь со своей страной, но есть куда более серьезная связь. Это связь с небесной страной, в которую мы, собственно, и идем. И это очень-очень помогает. Опять-таки, Павел-то говорил, помните, в 3 главе? Вот я еврей из евреев. Ну, если он еврей из евреев, то просто из патриотических чувств он должен был бы держаться подальше от язычников. А он идет к язычникам. Он благовествует язычникам. Почему? Да потому что Господь его призвал к этому. И потому что у него, как и у них, если они пришли ко Христу, Родина на небесах. И апостол Павел говорит о себе, это тоже его поразительная такая история, это то, что изменилось в нем с 10 по 13 стихи 4 главы. Прочитай, пожалуйста. Хорошо, что мы успели сегодня это сделать.
Секундочку, с 10 по 13. «Я искренне радуюсь в Господе тому, что вы вновь стали проявлять заботу обо мне. Конечно, вы заботились всегда, но у вас просто не было возможности показать это. Я говорю не потому, что я нуждаюсь в чем-либо, ведь я научился быть довольным в любых обстоятельствах. Я знаю, что такое скудость и что такое изобилие. Мне пришлось пережить всякое, и я проник в тайну, как быть сытым и терпеть голод, жить в достатке и быть в нужде. Я все могу благодаря тому, кто дает мне силы».
Вау! Да, и вот это то, что в синодальном переводе, этот известный стих, «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вот, причем, обратите внимание, до этого и после этого он будет говорить им спасибо, он будет их благодарить за то, что они ему помогают. Это не про то, что «да, ребят, ваша помощь мне не нужна, мне все равно, вообще-то говоря». Нет, ему не все равно. Но даже если бы этой помощи не было, то, что она есть, это хорошо, это замечательно, но даже если ее не было бы, он научился жить и в богатстве, и в бедности. И вот интересная вещь. В супружеских обещаниях на бракосочетании, ну, по крайней мере, в протестантских церквях, молодые говорят друг другу, что будем вместе, буду верен тебе, буду любить тебя и в богатстве, и в бедности. Так вот, это ведь тоже такое отражение или такое преломление к супружеской жизни того, что происходит в нашем отношении со Христом. Мы вместе и в богатстве, и в бедности. И если Господь меня провел в бедности, значит, приведет и в богатстве. Кстати, и там есть свои трудности, но есть и благословения. Вот поразительное письмо счастливого, радостного человека из совсем нерадостных обстоятельств. Давай помолимся, Ален, и я тебя попрошу помолиться сегодня. Помолись, пожалуйста, о том, чтобы Господь укреплял в нас радость, независимо от того, что вокруг нас и с нами происходит.
Хорошо. Господь наш драгоценный, мы прославляем Тебя, превозносим Твое святое имя, благодарим Тебя, Господь, за все, что Ты делаешь в нашей жизни. Мы просим Тебя, Господь, будь Ты нашей радостью, будь Ты нашим упованием, будь Ты нашей надеждой. И помоги нам, Господь, всегда, если нас что-то беспокоит, не решать вопросы самостоятельно, но приходить с благодарением в молитве к Тебе, искать ответов у Тебя, уповать на Тебя, надеяться на Тебя. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь.
Я присоединяюсь, Господи, к молитве моей сестры и прошу Тебя, Господи, о том, чтобы мир был в сердце каждого из нас и наших слушателей и зрителей. Да будет слава и хвала Тебе. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует...